Это прямой эфир «Радио Спутник», в студии Виталий Фотин. Ближайшие 45 минут поговорим о большой политике. Одним из влиятельных, авторитетных платформ политической журналистики в США является медиа-организация, она так себе называет, «Политико». Базируется в Арлингтоне, штат Вирджиния, как раз там, где расположен Пентагон, а через речку Белый дом как раз. Это просто география, хоть и, конечно, с намеком. Так вот, это авторитетное издание с некоторых пор начало открытую дискуссию о политике в отношении с Россией. Основные два мотива. Следующее. Политику надо пересмотреть. Отношения зашли в опасный тупик и нуждаются в конструктиве. Второй. Никакой перезагрузки быть не должно, поскольку не время. Москву нужно заставить играть по американским правилам, ну и, в общем, так далее. За этой дискуссией наблюдал наш коллега, израильский публицист Виктор Эскин, который проанализировал высказывания в своей статье. Ну, и есть интересные моменты, которые стоит проговорить. Поэтому, Виктор, в нашей студии, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Также с нами вести дискуссию будет журналист Евгений Додолев. Здравствуйте и вам. Наверное, начнем вот с такого разогревающего о самом медиа, о самой политике. Я ни разу не замечал там статьи, которые вот ощущения просто, не могу доказать, как будто пишут не журналисты, а как будто прям сами ведомства, ну или представители американских политических элит. Вот в этом смысле, насколько верны мои предположения, вы тоже читаете, я знаю, американскую прессу много, нет ли такого, ну если угодно, тренда, когда под статьями на самом деле, да, под журналистскими именами пишут видные люди? Или, может быть, люди, которые, ну, не знаю, их секретари, например, и так далее?
В данном случае все очень просто, потому что мы говорим об открытом обращении, прежде всего, 100 американских ведущих политиков и дипломатов недавнего прошлого. Второе письмо, которое там было, это были второразрядные уже американские политические дипломаты, их там было пару дюжин. А третье письмо, это были бывшие президенты, премьер-министры стран, бывших стран Варшавского договора, собственно, Польша, конечно, поставляла туда кадров, Чехия, Прибалтика, Украина, Грузия.
Это вы, кстати, конкретно вот об этих двух статьях, которые,
да,
были
когда
о
политике. Говорили, поэтому тут просто понятно, что это было именно op-ed. Кстати, последний раз я здесь был у вас в студии 12 марта. И тогда вы говорили о пандемии. Я сказал, что это вопрос не к эпидемиологам, а к психиатрам. Помните? Полгода я не мог попасть в эту студию. Я хотел сюда попасть к вам, и я не мог попасть. И я хочу сказать, что полгода спустя мы можем сказать, что здесь, именно Радио Спутник, вы говорили правду, в то время как другие как-то не совсем. Кто надел на глаза намордники, кто надел нижнее белье еще как-то так на все на это, чтобы не видеть, что происходит вокруг. Нет в мире роста смертности, и, слава богу, Москва один из самых приличных и сегодня, ну, не сумасшедших городов мира. Это так, отступление.
Ну, понятно,
вернемся
накипело,
к политику.
Да.
Там очень интересная тенденция, на самом деле. Крупнейший американский политик недавнего прошлого, в том числе совершенно не пророссийский, например, Фиона Хилл, которая вела переговоры уже в период даже Трампа от имени Совета национальной безопасности США. Она приезжала сюда одно время, пару раз в месяц она, да, вот был период на тайные переговоры в Москву. Она подписала это воззвание. Там есть бывший госсекретарь Шульц, бывший министр обороны. Кого там только нет. То есть там просто все ведущие политики. Выяснилось вдруг, что в Вашингтоне основной истеблишмент поддерживает, в общем-то, в этом отношении линию Трампа. Кто выступил против? Прежде всего, второразрядные абсолютно американские бывшие дипломаты. И против основная масса, основная сила.
Мы к этому конфликту,
это,
да, перейдем.
Кто? Это те, кто бывшие страны Варшавского договора, а главное, да, бывшие страны СССР, а именно, точнее, надо уточнить, это Прибалтика, Украина, Грузия.
Вы как представитель медиа, есть такой тренд, когда за журналистскими именами или просто какими-то вымышленными персонажами пишут на самом деле реальные политики?
Ну, этот формат существует столько, сколько существует журналистика в ее современном понимании. Существует, во-первых, такой термин, я его с советского времени еще помню, так называемая подписная статья, uh-huh, когда социально значимый персонаж, не обязательно политик, заказывает журналисту, который в целом либо разделяет его идеологию, его представление о прекрасном, либо просто он такой журналист, который готов написать по тезисам все, что угодно. Это очень распространенный формат, тем более, если мы говорим о крупных политиках, у них собственно, нет и времени для того, чтобы своими перстами набивать что-то на клавиатуре. Они могут дать тезисы. И не говоря уже о том, что существует вот институт спикеров и пресс-секретарей. Мне вот Мария Захарова, допустим, говорила, что она все свои заявления не согласовывает с Лавровым, то есть со своим непосредственным начальником и работодателем, что люди ценятся на этой позиции именно за то, что они могут угадывать, что, собственно, хочет начальник. Начальник как с маленькой, так и с большой буквы, если мы говорим о Путине, потому что по терминологии Маргариты Симонян он вот начальник с большой буквы. Да.
Вот какой момент. Смотрите, иногда для того, чтобы... Вот политик, когда выходит к журналистам, да, вот он там озвучивает что-то или делает какие-то заявления, это одно. Иногда для того, чтобы повлиять на политику, нужно какое-то медиа, да, у которого есть вес, который читают элиты, и зайти не под своим именем. Mm-hmm. Вот, для того, чтобы вбросить в дискуссию, потому что вот эта дискуссия о перезагрузке отношений с Россией, это ведь важный момент для внешней политики США, да, она действительно... Ну, необходимо сейчас, потому что отношения ныне зашли в тупик, конструктива практически нет, но не каждый политик возьмет на себя смелость говорить об этом в публичном пространстве от своего лица. Поэтому, возможно, может быть, я, конечно, конспирологией занимаюсь, поэтому у меня и возникло вот такое ощущение, что в политике очень часто, особенно на российскую тему, представители какого-то политического истеблишмента нет своего имени, вбрасывают идеи и дискуссии, которые Америка должна обсудить на самом высоком политическом уровне.
Нам придется признать, что 90-95% свободной, на самом деле свободной, тем не менее, свободной прессы, да, заняты сегодня попыткой ударить по президенту Трампу. То есть любой ценой предотвратить его победу. И одна из важных тем для них – это российская тема. Это все продолжается. Вот вчера, перед тем, как ты сюда, я открыл Foreign Affairs, ведущее политическое издание. Там статья о том, Запад должен помочь белорусской оппозиции. Там признается, что Запад ничего не делает в этом направлении. Дальше говорится, Путин собирается оккупировать Белоруссию, но без человечков и без каких-то, без танков 68-го года, а сделать это мягко и плавно и постепенно. То же самое в тот же день появляется в Atlantic Council. То есть это очень влиятельное издание. Это очень влиятельное издание. И ведется кампания везде и всюду. Трамп разрушает НАТО, Трамп не делает того, что он должен делать. И вот это вот линия, которая сегодня нам превалирует. Поэтому, когда мы вдруг увидели в политику письмо сотня это много, да, ведущих американских дипломатов, ну, обратите внимание, там не было ни одного представителя Восточной Европы, бывших стран СССР. Вот. На это надо обязательно обратить внимание. И инициатива ответить увесисто, мощно, она исходила от бывших глав, бывших союзных, бывших Варшавского договора республик.
Вы о первой статье, да, об этом обращении.
И вот вторая, что, и третья.
И вторая, и третья. Вот что важно. Я помню прекрасно, когда как раз в разгар разговоров о, значит, вмешательстве в американские выборы, вот это все дело, которое еще было тогда неясно относительно президента США, Трамп говорил о перезагрузке отношений с Россией. Точнее, он говорил, насколько я помню...
Но перезагрузка его... все-таки Обама.
Нет.
Вот он а говорил... Трамп говорил больше. Нет,
несколько
даже,
иначе. Трамп говорил так. Теплее, он сказал, что с Путиным теплее. Я договорюсь.
Да, да, да.
Как раз когда вот шел вот этот вот шум сумасшедший, что Трамп чуть ли не ставленник Кремля. И что? Договорились? Отношения на очень плохом уровне. И это сами американцы признают. Тем более, как сейчас в этих условиях вести вот эту внешнюю политику относительно России? Темы санкций продолжать? Тем более, еще один фактор. Есть все больше увеличивающиеся, извините, банальные вещи, влияние Китая. Нужно иметь союзников в каком-то смысле для того, чтобы каким-то образом пытаться влиять на его политику.
Реплика Китая — это довод тех, кто против сближения с Россией?
Нет.
Не надо это использовать? Да. Они пишут, не надо это использовать? Это их довод,
Евгений,
что ничего не поможет?
Да. Нам бы... Как бы вы оценили, да. Да, оценили бы сейчас российско-американские реплика, отношения в данном случае? И насколько может, на ваш взгляд, вот такая позиция вот этих политиков о том, что нужна перезагрузка, нужен конструктив, сейчас возобладать?
У нас нет сейчас такого предмета, как российско-американские отношения, потому что сейчас нет Америки. У нас нет оппонента по ту сторону океана. Там две силы разнонаправленные, как бы говорят. Поэтому у нас сейчас нет, знаете, любимое путинское выражение, партнера. Вот партнера сейчас нет, он после 3 ноября как-то будет вот ясно, с кем мы разговариваем. Мы разговариваем с Трампом или разговариваем с демократами. С демократами мы не разговариваем, а мы воюем. То есть фактически это будет война не горячая, надеюсь, то есть без бомбардировок. Ну, война, в принципе, сейчас идет. То, что вот называется пандемией, все эти меры, сопряженные с этой кампанией, это почти что военные действия, военная обстановка. Возможно, даже хорошо, что у нас сейчас нет четкого диалога с партнерами, с Америкой, потому что я думаю, что если бы интенсивные начались переговоры и диалог такой, то мы бы на данном этапе проиграли.
Поэтому, почему?
Потому что, к сожалению, наши элиты в целом, и не только политические, про политическую элиту я говорю, не настроены на противостояние с Западом. Мы все время ищем компромисса и не готовы проявлять даже жесткость такого плана, который проявляют упомянутые вот китайцы. Они последнее время, ну, то, что называется, если использовать такую вот терминологию добровую, оборзели. То есть они сейчас показывают зубы, огрызаются и угрожают.
А вы, значит, малахольные, наши элиты?
Не готовы. Все время хочется как-то вот что-нибудь сдать, очередной кусочек отдать, лишь бы нас не трогали, лишь бы нас пустили куда-нибудь дальше прихожей.
А как вы это объясняете? Может быть, из-за того, что вот эти элиты, они сформировались из бизнеса? Это такая логика бизнеса. Главное, чтобы не было, да, конфронтации.
Нет, элиты сформировались не только из бизнеса, они сформировались в значительной степени из спецслужб и из комсомольцев, из наших. И эти силы из спецслужб и комсомольцев, они изначально были, ну, то, что называется там, дети колбасы. У них изначально не было никакой идеологии, кроме как бы идеологии.
То есть это вопрос поколения, да, если угодно?
Нет, не поколение, а той идеологии, которая имманентна людям, которые пришли к власти в 91-м году. Вот буквально позавчера был день памяти Юлиана Семенова, 8 сентября умер, и я вспоминал вот его рассказы о том, как, собственно, вот формировалась вот эта вот прослойка людей. Он занимался золотом партии, помним, такой термин был, 80-е и 90-е, что дается какое-то поручение сотруднику либо первого управления КГБ, либо ГРУ, связанное с освоением крупного бюджета. Там, ну, несколько миллионов долларов, за которые надо что-то купить или куда-то вложить. И наблюдали, если человек своровал что-то, понимали, что он, в принципе, готов к переходу к рыночным отношениям. То есть он выполнил задание.
Это была честная рука рынка.
Да, он выполнил задание, но где-то там вот себе что-то. С ним начинали, условно говоря, работать. Если он просто тупо вообще все деньги вложил туда, куда надо, а там остаток вернул, сказал, вот на это не нашлось, вы понимали, что с ним поработать не получится. Идейный, да.
Да, кстати, вот переходя ко второму письму, о котором вы уже говорили, представителей постсоветских стран, Восточной Европы, те же комсомольцы, дети колбасы, ведь нет? Можно их
и
так назвать?
И не только комсомольцы, можно как раз отметить. Это интересное наблюдение, что самая оппозиционная пресса и в 90-х, и дальше, она была сформирована на базе бывшего 5-го управления Комитета государственной безопасности. Бабков,
да.
Курировал Филипп Динович Бобков, это Гусинский, да, который с ним всегда работал, и это также Невзлин и Ходорковский, да, которые тоже из этой абсолютно компании. Это интересное, на самом деле, наблюдение, которое требует, может быть, особой передачи в следующее время. Я все-таки хотел немножко возразить. Мы же с вами, Евгений, выросли в те времена, наверное, еще помните, как в школе говорили, вот что-то там не так, вот, вот какой-то затор в сортире, наследие царского режима.
Да.
Да, вот это наклон, да, все говорит, что вот так плохо, потому что когда-то был царь...
Не кажется, что это сейчас очень хорошо коррелирует с попытками постоянными психологами искать проблемы в детстве?
Я пытаюсь... Ну, это отдельная тема.
Это царский режим, это как проблема детства.
Это отдельная тема, это Рене Генон против Фрейда и Юнга. Мы сейчас о другом, о том, что стоит ли сегодня постоянно все-таки обращаться к 90-м, ибо, ну, прошло-то уже более 20 лет с тех пор, и люди выросли совершенно в других уже идейных каких-то параметрах.
Каких?
Россия встала с колен. Каких? Включите госканалы. Mm-hmm. Есть «Россия-1», есть «Первый канал», там есть ток-шоу, я много в них принимал когда-то участие, «Never again, no more», но, тем не менее, грешил. И вот там, вот то, что там говорят, это не 90-е годы. Там как раз ругают 90-е годы,
дискурс
и все,
сменился.
Что не удается, сваливают на 90-е годы.
Нет, совершенно верно.
Вот стоит ли этим заниматься? Может быть, все-таки посмотреть вперед и подумать о том, как, например, улучшить ситуацию. Здесь я буду утверждать, глядя со стороны, доброжелательно смотря на Россию, что и из этих писем как раз следует, ой, как стоит призадуматься о том, чтобы смотреть на бывшие страны Варшавского договора и бывшие страны СССР. Не на тех, кто либо придут на карачек, либо мы с американцами договоримся, а потом они уже тоже придут. А может быть, наоборот, с ними как раз создать некий общий фронт интересов. А России есть что предложить и в культурном, и в экономическом, и в стратегическом отношении. Россия – это страна мощная, в некоторых отношениях и прекрасная. Сейчас вот в одни коронавируса лучше всех-то кто? Это Белоруссия и Россия. Все-таки как-то разум-то не совсем потеряли.
Ну, он еще пока не прошел, давайте не будем забегать.
Говорить, что, вы знаете, вот в Израиле, по крайней мере, очень крупные ученые, в том числе бывшего, ну, не бывшего, и нынешнего лауреат Нобелевской премии Майк Левит, который говорит, ну, не то, что второй волны нет, не было первой волны, что нет в мире роста смертности, точка. А коли так, о чем мы говорим? Да, люди умирают от разных заболеваний, но мы все смертны.
Ну, я просто здесь хочу вставить все-таки в некоторых странах, допустим, в Испании, где был очень жесткий локдаун, где очень суровый масочный режим, там смертность, конечно, повышается.
Да.
Даже потому что огромный стресс.
Там был взрывной рост.
Там не только взрывной рост, а там по-прежнему, потому что медики бьют тревогу, что вот этот затяжной...
И Бельгия в два раза хуже, чем Швеция.
В общем, короче, где жестче масочный режим, тем там хуже, конечно, ситуация. Поэтому привести к второй волне можно путем вот усиления вот этих вот абсолютно...
Я понял
неоправданных
вас.
Мер.
Я понял вас, но ваше мнение все-таки как первая программа, да, вживую, что называется, не можем не говорить о коронавирусе. Вернемся к большой политике.
Есть песня «Коронавирус в Рязани не пройдет».
Да.
И он не прошел.
Смотрите, вы говорите, Авигдор, о том, что нужно проводить в своей статье, анализируя вот эту вот дискуссию американскую, что нужно присмотреться к мягкой силе, да, и использовать ее чаще, и более, может быть, гибче.
Если я просто привожу слово одного из основных друзей на постсоветском пространстве России, бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который это как раз говорит с позиции, ну, максимально искренней дружбы.
Да. Хорошо. А как сейчас-то происходит? Сейчас же именно так и происходит. Причем, заметьте, ведь многие наши бывшие не партнеры, а, скажем, братья, вот, выражаясь языком нынешнего президента Белоруссии.
Ну, или языком 80-х годов.
Например,
все в 90-х, а может, в 80-е и податься.
И там просто с точки зрения политических каких-то вот, ну, таких, я бы не назвал их элитами, но партии, которые зачастую у власти находятся, это партии, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия проводила какую угодно политику в отношении их. Мягкую, теплую, сахарную, какую угодно. Понимаете, они в любом случае уже находятся, если угодно, под покровительством Вашингтона. Если там найдутся... Вы говорите о Восточной Европе. То есть, например, в той же самой Польше можно найти пророссийские силы. Назовем это так, хорошо. которые могут взять власть в свои руки и отказаться от вашингтонских различных предложений.
В Польше точно нет.
В Польше их меньше значительно. Да. Меньше значительно.
При Балтике,
простите, там где-то бывает до 40% русского населения. Мы говорили о Белоруссии. И в Белоруссии на сегодняшний день, за исключением каких-то совсем маргиналов, наоборот, мы не наблюдаем антироссийской
тенденции. Хорошо, давайте локализуем.
Не надо все превращать из Москвы в антироссийскую риторику отсюда. Потому что когда в Армении проходят, например, просто демонстрации, я не говорю сейчас, хорошо это было или плохо, да, и хороший там пример месяц для них. Но это было не на почве отношений с Россией. И когда им сразу говорят, что все, кто вышли на улицу, это соросята, это просто прямое поощрение дальнейших выступлений. То же самое в Беларуси. Когда по официальным СМИ Москвы говорят, что все 100-200 тысяч, кто вышел на улицу, это проплаченный Вашингтоном агент, говорит, ах, ну с таким... То есть я именно это пытаюсь сказать через статью. Вот так вот не надо разговаривать с людьми, потому что если им надоел их Лукашенко, вот это не наше дело, во-первых, не мое точно, может быть, это дело российское как раз, но точно не мое, но это надоел Лукашенко. И бывает внутренний конфликт.
А разве в нашем медиаполе не звучит такая
идея? И не каждый внутренний конфликт надо превращать вот именно в поле якобы виртуального противостояния с Америкой, особенно если в случае Беларуси, ну, там практически этого нет. Практически этого пока нет. Это не значит, что это не случилось. Это не значит, что этого не было на Майдане. Давайте сразу оговоримся. Это не значит, что этого не было на Украине. Это не значит, что...
Рассматривать исключительно вот из такой вот, да, не нужно.
Но тем более в Беларуси, где подавляющее большинство все равно связано с Россией и не собирается отторгаться от России. И с другой стороны, взять ту же Литву, которая не является носителем дружественной атмосферы, но они все больше и больше вовлечены в бизнес, взаимоотношения с Россией. И вот тут нужно использовать мягкую силу. Вот именно это я имею в виду. Это касается Литвы, это касается Грузии. Обязательно. Там, где это касается Армении. И это касается, прежде всего, доброго настроя. Не надо каждый раз им говорить, что Госдеп стоит за любым выражением недовольства против кого. Причем того же Лукашенко, который, в общем-то, ну, я бы сказал, месяц-полтора назад каких-то россиян там тоже арестовали, было недовольство. То есть не все так прямо, чтобы было вот совсем хорошо. Поэтому здесь нужна осторожность.
Мир чуть сложнее. Евгений, ваше мнение.
И ответственность.
Нет, я еще хотел бы просто здесь добавить, что Лукашенко последние лет 15 он строит внутреннюю государственную пропаганду в значительной степени на антироссийской риторике. У него как раз установка на том, что Белоруссия независимая, она не к востоку, не к западу не примыкает, у нее свой собственный путь. Кстати, вот если о коронавирусе говорить, они, собственно, и показали, что у них свой уникальный путь и был. Поэтому здесь, мне кажется, путаются две вещи. Когда об антироссийском настрое страны говорят, ведь имеется в виду не, условно говоря, электорат, то есть народонаселение, а люди, которые находятся у руля, то есть элиты.
Политики, да?
Да, их покупают, с ними договариваются. Пример Черногории или Болгарии, вообще ряда балканских стран, он очень в этом показательным, потому что изначально там были очень пророссийские настроенные граждане в целом, и не испытывали никакой антипатии даже к внешнеполитическим инициативам и России, и даже Советского Союза. Там в свое время, там, даже если мы там вернемся к 80-е, к Афганистану. Но элиты, они просто куплены. То есть с ними договариваются, и они проводят политику не в интересах своих стран и не в интересах в целом региона, если мы про Балканы говорим, а просто со своих шкурных личных интересов.
Ну, вне сомнений. И вот у меня сейчас под рукой просто цифр нет, но вот страны, которые мы сегодня перечисляли, даже можем Украину взять. У нас же торговый баланс растет.
Это только доказывает...
При том, что отношения вроде как политического смысла.
Весомость того, что я пытаюсь донести. Это только доказывает. Но это не используется в достаточной мере эффективно для того, чтобы... Собственно, мы же о чем говорим? Не о захвате чужой территории, а мы говорим о сближении людей и об образовании естественного пространства взаимодействия и дружбы, которое совершенно не обязательно должно быть направлено против кого-то. Но прежде всего окружить себя друзьями там, где это возможно.
Виктор, это правильно и здорово звучит. Вопрос в том, как? За минуту сможете рассказать?
за минуту, вместо разговоров о том, что придут на карачках, или мы о вас в Вашингтоне и в Брюсселе обо всем договоримся, приехать в Вашингтон и в Брюссель вместе с ними в качестве друзей.
И это решит все проблемы?
Это решит часть проблем, по крайней мере, тогда не было бы вот этого письма в ответ на то письмо, потому что второе письмо, антироссийская инициатива, она была преимущественно инициативой не из Вашингтона.
Да, но сколько там сбитых летчиков, на которых можно не обращать внимания?
Это вопрос мягкой силы. Это вопрос мягкой силы. Надо уметь улыбаться.
Хорошо. Ну, понятное дело, что нам надо быть, наверное, в каком-то смысле гибче, да, если угодно, с отношением со своей политики, особенно...
И тверже в смысле целеполагания. Я тут согласен с моим оппонентом как раз.
Мы продолжим нашу дискуссию. Да, мы продолжим нашу дискуссию о том, как Россия должна строить свою политику со США и вообще чему, на самом деле, здесь в ближайшем будущем, что нам ожидать. У нас в студии израильский публицист Авигдор Эскин, у нас в студии журналист Евгений Додолев, ведущий Виталий Фотин. Не переключайтесь.